Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Понедельник, апрель, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 14 градусов. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, пишет Дягилев. Салют, пишет Александр Первый. Доброе утро, 22 апреля, товарищи. Посмотрел фильм «Падение империи», а потом в новостях акт самосожжения Макса Азарелла у здания суда над Трампом. Все это напомнило мне эпизод из кинофильма, но там была девушка с флагом США. Думаю, выборов в США не будет. Все, шабаш. Пишет «Дело техники». Конгресс США выделил финансы Киеву аккурат в день рождения фюрера, как это символично, пишет СВ. В финальной сцене сериала ГДР Горбачев они решили договорились, а мне руку жали, вспоминались ваша фраза, вас кинули. Сбежавшая оппозиция, может, сегодня не будет обсуждать вынос Ленина из Мавзолея, пишет Денис. А что они тогда будут обсуждать, Денис? Доброе утро, пишет Василий. В день рождения Ленина пионеров СССР на каруселях бесплатно катали, пишет J23. Добрянского утрилища, пишет Александр Веретников. Салям алейкум, пишет Армен. Доброе утро. Так, понятно. Доброе утро, хорошего эфира, пишет надпись на курточке. Анютка пишет утро. А таз какая-то волна поножовщины весенняя катится, пишет Глеб Урал. Отличного дня, пишет Р. Доброе утро, это американский фильм пиарит не хуже наших, пишет Василий. Доброе утро от меня и от мамы, пишет Саша Зум. Доброе утро, пишет Аберон. Ну и так далее. Всем, в общем, привет. И шалом, и салям, и так далее. Значит, Леха, привет, 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 привет. Всем привет. Что интересного? Что вас заинтересовало? Что вас увлекло? Я так понимаю, вот судя по сообщениям, помимо того, что доброе утро, там еще вы сразу пишете, потому что американцы выделили деньги. Я так понимаю, вас это интересует, да? Вот. Доброе утро, Решит, пишет. Доброе утро, в отпуск еду на работу, пишет Вячеслав. С добрым утром, Жириновский ведь предсказал, что в 2024 году в США выборов не будет, пишет Коля Устинбакин. По-моему, на Украине он предсказал, не будет выборов, если я не ошибаюсь. А вот, по-моему, в США что-то не припомню. Может быть и так, может и это он предсказал. Доброе утро от Евочки, пишет Stan is Love. Да-да-да, всем привет. Ну ты что, что будем обсуждать? Можно ли считать, что Америка этим выделением денег Украине объявила нам войну, пишет Андрей. Да нет, этим выделением денег нельзя считать, что она нам объявила войну. Но фактически, давайте будем говорить откровенно, уже со второй половины 20-го столетия никто никому войны не объявляет. Вот, знаете, ну, плюс-минус, плюс-минус. Если вы посмотрите на именно вот на исторический вот этот вот момент, то вы придете к выводу, что объявлять войны перестали очень и очень давно уже. Ну, во всяком случае, вот хотя бы вторая половина 20-го столетия уже никто ничего не объявляет. Нет никаких объявлений, вот мы объявляем вам войну или что-то еще такое. Ну, максимум, что это вот у нас там будет проводиться такая-то операция, вот такая-то операция, мы там то-то приведем. Поэтому те люди, которые очень сильно хотят, чтобы кто-то кому-то объявлял войну именно вот прям по документам, то они сильно, в общем-то, ошибаются и просто не понимают, в каком времени они живут. Уже давно это все, в общем, не работает. Все, никто ничего не объявляет, просто начинают воевать, и все. Такая вот специфика. Если, ну, как бы вам кажется, что я несправедлив в каких-то заявлениях своих, вы можете всегда взять и проверить это через интернет общедоступными методами. Очень легко, просто, и вы в этом убедитесь. Собственно говоря, найти пару материалов насчет того, а когда объявляют войну, когда не объявляют войну, что это такое и так далее. Из этого исходя, я хочу вам сказать, что Запад и так с нами воюет, и для этого ему совершенно не нужно объявлять это. Как, собственно говоря, и мы теперь воюем с Западом. И нам тоже это объявлять, в общем-то, нет никакой необходимости. Вот. Все исходят из факта всегда. Ну и американцы начали это делать раньше, чем выделили вот эти последние деньги. Они же до этого деньги выделяли. То есть не новинка это все. Так, а записные политологи по ТВ говорили, что помощь Украине не выделят, и куда Россия придет, руководствуясь анализом таких политологов. Стыд и позор, пишет Сергей. Ну, давайте будем говорить откровенно, Сергей. Некоторая часть, как вы говорите, политологов говорила, что не выделят, некоторая часть говорила, что выделят. В общем-то, был спор по этому поводу, и этот спор продолжался вот до того момента, когда произошло выделение денег. Это первое. Второе. Куда Россия придет, руководствуясь анализом таких политологов? Россия вряд ли руководствуется, ну, я имею в виду, да, там, госорганы и так далее, наше руководство страны руководствуется анализом с телепрограмм. Если вдруг наше руководство руководствуется анализом, происходящим в телепрограммах, то тогда, конечно, это катастрофа и беда, и нам лучше приготовиться к худшему. Но вот мое убеждение состоит в том, что нет. В общем, вряд ли сидят у нас руководители страны, смотрят телевизор, исходя из того, что сказал тот или иной политолог, говорят, а, вот, смотри, смотри, смотри. Вот они что говорят, значит, вот так будет. Да, ну, давайте не будем, как бы сказать, не будем настолько наивными и странными. Все-таки политические ток-шоу существуют для того, чтобы, ну, как сказать, подпитывать, ну, не подпитывать, во всяком случае, утолять, да, вот эту вот жажду, этот интерес, информационный людей, которые в этой теме, ну, хотят разобраться или разбираются, или просто их интересует эта тема как таковая, тема политики, геополитики большой. Соответственно, те люди, которые это смотрят в основной массе своей, если уж они совсем, ну, как бы, смотрят это не просто в фоновом режиме, а так вот пытаются подключаться, да, включаться интеллектуально, они тоже с какими-то экспертами соглашаются, с какими-то не соглашаются. Собственно, поэтому обычно в студии сидит, давайте так, чтобы никому обидно не было, это не обидно, я сейчас скажу, ну, толпа людей, и у этой толпы всегда там есть одно мнение, другое, третье, четвертое, и, соответственно, всегда можно посмотреть, кто что говорит. И как-то это соотнести с тем, что у тебя внутри, что ты думаешь по этому поводу. Не-не-не, в правительстве не политологов смотрят, а комментарии к ним, пишет Василий. Посмотрел вчера сюжеты про молдавских политиков, собравшихся у нас. Это что же, это наши дипломатические службы решили наконец заняться строительством выгодных нам режимов? Если так, то за попытку браво, пишет Стас Лока. Армии США теперь не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы, а цивилизованный мир лишь предоставляет боеприпасы, и я думаю, что это хорошее решение. Цитата Зеленского. И ее нам присылает Норм. Да, я видел эту цитату Зеленского, значит, NBC. Что сказать? Зеленский подтверждает тот факт, о котором говорил Блинкин и многие другие через запятую, что это такая очень выгодная сделка для Запада. Вот. Не знаю, насколько это выгодно для Украины или для украинцев, давайте так скажем. Ну вот для Запада вполне себе выгодно. Да, развиваешь ВПК, вот, получаешь деньги с этого, рабочие места. Но об этом уже много раз тоже говорил и Блинкин и так далее. Они все говорили об этом. Ну, морально у укров точно силёнок прибавилось. Как они... Ну, я понял, о чем вы говорите. То есть их вдохновило это выделение средств. Хочется стать свидетелем острой сердечной недостаточности у всех западных функционеров, пишет Александр. Сперва спарринг пересвета с Челубеем перед боем отменили. А какая красивая традиция была, пишет Смит. Фабы наше все будем крошить еще больше, пишет Александр Первый. Первые мысли после новости о помощи Украине, Алексей пишет. Маховик крутится с большей силой. Ну, если смотреть, что говорят по этому поводу именно военные эксперты наши, да, которые любят, ну, это их дело, это их работа, они считают эти все деньги, которые были выделены американцами в определенный момент на Украину и которые выделяются сейчас, они говорят, что ничего такого сверх того, что раньше делали американцы, не произошло. В общем, плюс-минус одно и то же происходит, и один и тот же объем финансирований. Получается, ждем нового контрнаступа, пишет Бостон. Ну, попытки, наверное, будут какие-то осуществляться. Вот. Вопрос же не только в том, чтобы что-то было выделено. Вопрос в том, чтобы еще какое-то народонаселение под это собрать, да, и под это выделенное как-то вот распределить это народонаселение. Но, с другой стороны, вы видите, да, они объявили вот эту вот мобилизацию свою, еще более тотальную, чем она была до этого. И в этот момент, хоп, им говорят, а мы еще и вам и сейчас тут оружие насыпем. Как-то так вот совпало, да? Может, оно и не совпало вовсе, так и было задумано. А не заложили ли в помощь те цифры активов России, которые будут вскоре изъяты? Да, американцы же там придумали изъять наши активы, и что-то это порядка, по-моему, 8 миллиардов, что ли, что-то плюс-минус 8 миллиардов. Оказалось, что те деньги, которые у нас заморожены, ну, вот эти вот украденные у нас деньги, они в основном в Европе, оказывается, понимаете, какое дело. Вот. А в Америке их не так много, и американцы говорят, а мы сейчас это вот отдадим, да и все. Ну и, соответственно, следующий, наверное, вопрос будет к европейцам. Им скажут, а что вы сидите? Мы же отдали, а теперь вы отдавайте. И вот тут будет интереснее гораздо, потому что там суммы кратно больше. Украина громко плачет, потеряла всех, кто скачет. Гривну, землю, лес и газ. Севастополь, Крым, Донбасс. Совесть, честь, друзей, активы, урожай, перспективы, еврозону, членство в НАТО. Скоро трибунал у вас, ребята, пишет Игорь Медвед. Пакет американской помощи, помимо финансов, предполагает отправку ВСУ дальнобойных баллистических ракет «Атак МС», пишет СВ. Да, видел это. Американцы, красавцы, всех натянули, пишет Егор Б. Ну, больше всех они натянули сейчас украинцев, конечно, потому что Зеленский это, в общем, вслух признает. Он говорит, с нас как бы мясо, с вас деньги. Поэтому, если кого американцы, как вы сказали, натянули, так это, конечно же, своих рабов, первостепенных украинцев на данный момент. Думаю, что мы загнали их в угол. Демократы унизили республиканцев и зачушпанили, пишет «Дело техники». Очень интересный анализ. Самое главное, высокий штиль используется в написании. В смысле, Калининград — это не вся территория России. Представитель Эстонии при ООН начал сомневаться в победе, пишет Василий. Да, еще одна шутка. Ну что, какая цель будет первой? Куда ударит атак, ну, в общем, этими ракетами «Атак МС»? Ну, они же говорили, что им очень сильно мешает Крымский мост. Наверное, будут пытаться бить по Крымскому мосту этими ракетами. Допустим, США будут давать Украине еще миллиарды. И что с этим сделают, если у 404 закончится мясо? Мотивация у них уже близка к нулю. Сдаются пачками, а бабками поле боя не засыпешь. Зелий уже все сказал, пишет Костя из Митина. Ну, Костя, есть еще одна такая теория, да, предположение, как могут быть использованы Украиной эти деньги. Ну, помимо того, что их там будут воровать и так далее. В оборону, в глухую. Вот в глухую оборону. Максимальную. Вот такой еще вариант существует. На российские активы не 100%, но российские активы не 100% в деньгах. Там большая часть трежерис. Как обязательствами оплачивать-то вообще, пишет Грек через реку. Ну, они придумывают, как там оплачивать. Какие-то получают доходы с этого дивидендные. Эти дивидендные доходы собираются направлять Украине. Много чего они там придумывают. Деньги лишними не бывают, пишет Егор. Это да. Откуда столько диванных экспертов, пишет Вит. Мы годами здесь собирались все вместе, Вит, и поэтому мы все здесь диванные эксперты, которые вместе общаются и друг другу пишут сообщения. Я вот имею возможность, я как верховный диванный эксперт, имею возможность читать эти сообщения и по желанию отвечать на них. Так что вот как-то так, да, очень высокий у нас диван здесь. Нужно помочь хуситам оружием против кораблей, пишет Иван Грейт. У них ресурсов на осаду хватит, пишет Панк 13. Ну, смотрите, как Панк 13. Неизвестно, на что у них хватит ресурсов. Известно, что чем больше ресурсов, тем лучше для них. Ну, как бы они так считают. Вот и все. Есть странное ощущение, что чем дальше, тем глубже американцы закапывают себя. Кража активов — еще один гвоздик в крышу когда-то построенной их предками мировой финансовой системы, пишет Василий. Да, видел по этому поводу много всяких разных мыслей, заявлений и вообще в целом разговоров о том, что они сами себе, по сути, рушат ту систему, которая создавалась и считалась, ну, так сказать, надежной для вкладчиков, давайте ее назовем так. Ну, а с другой стороны, тут же надо сравнивать с их целями. Вот, цели они себе ставят — победить Россию. Если им бы удалось выполнить эту цель, кто бы им предъявил по счетам, в принципе? И кто бы им сказал, что «а вы там украли, а вы там еще что-то?» Если не будет России с ее сопротивлением, то кто вообще попробует что-то противопоставить американцам? И я думаю, что они прекрасно понимают это и, собственно, из этого исходят. Ну, да, понятно, что приходится где-то попозориться американцам, где-то приходится наступить на собственные вот эти вот все прекрасную песнь про демократию, свободу рынка и еще какую-нибудь бредятину. Ну и что теперь? Задача-то главная, какая должна быть выполнена? Уничтожение России. И если ты эту задачу выполнишь, то кто тебе будет оказывать сопротивление? Китай, который останется один на один с тобой. Ну, видимо, Китаю будет очень сложно оказывать сопротивление, если он останется один на один с этим западным миром. Поэтому тут уже как бы не до вот этих вот всех реверансов, тут уже не до соблюдения неких законов, да, которые в определенный момент якобы были незыблемыми. Тут уже какие-то правила, и правила эти меняются на ходу, и поэтому что выгодно, то и выгодно, а что не выгодно, то не выгодно. В общем, право сильного. Доброе утро. Видели, что мне подарили? У них партия называется «Победа», пишет Виктор. А, Виктор прислал фотографию, и подарили ему пакетик с надписью «Победа». Да, это не партия, это объединение, да, молдавских вот этих вот оппозиционных партий. В движение, наверное, правильно будет сказать, «Победа». Подскажите, она сильно мобилизована, хоть в учебе держит или сразу на фронт, пишет Виктор. Ну, есть разные данные по этому поводу. Кто-то говорит, до 2 месяца их вроде как там пытаются тренировать, кого-то 2 недели. Ну, в общем, все зависит от ситуации, насколько я понимаю. И тут, собственно говоря, мы узнаем, сколько они где и чему учились, когда они уже в плену у нас оказываются, тогда и узнаем, они рассказывают. А финансовой системе США ничто не угрожает после изъятия российских активов, но разве что если Китай решит забрать свои активы, что пока сомнительно, пишет Сергей. Да, я не про финансовые активы говорю, я говорю о войне той или иной. Блинкин едет в Китай, будет гнуть и угрожать, чтобы не помогали нам, пишет Василий. Да, но, наверное, в Китае все прекрасно понимают, что если гипотетически каким-то образом американцы уничтожат Россию, что у Китая не будет никаких шансов на то, чтобы не лечь под Запад, давайте так будем говорить. Вот, Китай не сможет противостоять Западу, если Россия рухнет. И я думаю, что в Китае это прекрасно понимают, и, соответственно, они, наверное, послушают Блинкина, что-то ему скажут, что-то говорить не станут. Все это будет максимально так вот по-философски сказано, да. Вот, будет что-то непонятное, что-то где-то понятное. Кто-то что-то поймет, кто-то ничего не поймет. В общем, что-то будет такое в стиле, как мне кажется, 36 стратегем, и, соответственно, все. То есть здесь, наверное, надо представить себе стратегию Китая и его, ну, так скажем, геополитические перспективы в 2 вариантах исхода конфликта. Да? Вариант номер 1 – Россия побеждает, вариант номер 2 – Запад побеждает. Вот. Я думаю, что ничего хорошего от Запада Китай в этом смысле не ждет и прекрасно понимает, что вариант он правильный только один для Китая. Китай один из самых больших держателей госдолга США. Они понимают, что они следующие. Готовы ли они рискнуть своими деньгами, пишет Иван Иванов. Ну, тут опять, смотря что стоит на весах, да? Если ты взвешиваешь там деньги, а на другой стороне тоже деньги, это одно. А если ты взвешиваешь, и с одной стороны у тебя деньги, а с другой стороны твоя жизнь, то это уже другое. Китаю пока, с точки зрения его существования, ну, такой угрозы прямой нет. Но я так полагаю, что китайцы, вероятно, думают, что в случае, если Россия бы не справилась со своими какими-то задачами, то перед Китаем уже встал бы серьезный вопрос о его существовании. Ну, во всяком случае, о существовании Китая в том виде, в котором он есть, с его коммунистической партией и так далее. А это значит, не стоит ограничиваться только разговорами о том, сможет ли или не сможет сдюжить там, да, коммунистическая партия Китая. Тут надо говорить сразу о самом Китае в целом. Потому что, как показывает практика, вот, например, Советский Союз при разрушении партийной системы весь разрушился напрочь тоже. Такая вот специфика. Китай в военном плане это уже поинтереснее будет, чем американцы, особенно на море. Другой вопрос, что они очень зависимы от американского рынка, гораздо сильнее, чем мы, пишет Василий. И в этом смысле я еще раз возвращаю нас к мысли о том, что пока на 2 чашах весов лежит вопрос денег, то можно тут и думать, мыслить, балансировать и так далее. Если вдруг на 1 чашу ляжет вопрос жизни, а на другой денег, соответственно, тут уже решать будет нечего, все будет понятно. жизнь в любом случае перевесит, правильно? Вот, так что вот так. С днем рождения вождя мирового пролетариата, товарища Владимира Ильича Ленина, товарищи, пишет 12-й. Да, интересные вещи делал Ленин, и фигура, безусловно, очень масштабная в истории нашего государства и мира в целом, но вот были и какие-то, так скажем, не самые удачные решения по внутреннему построению Советского Союза, и идеи эти были ленинские именно, вот, которые привели, собственно говоря, к тому, что мы имеем сегодня. Зря, наверное, Украину создавали все-таки, да? Ну вот если так вот немножечко отойти в сторону, так вот посмотреть сейчас на прошлое и прикинуть себе, наверное, зря все-таки Украину создавали, да? Наверное, не надо было создавать Украину. Наверное, надо было как-то по-другому действовать на этих направлениях. Ну, так что, конечно, мы всех поздравляем с днем рождения вождя мирового пролетариата, но, с другой стороны, получается, вот некоторые ошибки допускал и вождь мирового пролетариата в том числе, и эти ошибки, они вот сегодня нам аукаются во многом, да? «Зря храмы разрушили», пишет Илья. Вокруг, ну, давайте про храмы, если коротко, то это была такая государствообразующая религия, поэтому они так сильно храмы и рушили, им нужно было разрушить предыдущее государство, построить новое государство на новых принципах, поэтому вот храмы и рушили. Если так, совсем уж коротко, да, я думаю, что вы не будете спорить с этой позицией, скорее всего, она достаточно правильная, хоть и немногословно высказанная. Кстати, новый пакет помощи Украине одобрили в день рождения Гитлера, почему-то никто это не заметил, пишет Сергей. Ну почему, вы же заметили, и вот некоторые другие наши слушатели тоже заметили. Образ Ленина романтизирован, пишет Street Sweeper. Ну, естественно, потому что создавался определенный миф молодым советским государством, и после смерти Ленина, естественно, да, вот, о том, какой был Ленин. И много мифологизированности, романтизированности есть в этом образе. А так, если говорить просто, то существовали ошибки, и эти ошибки, они вот во времени оказались очень живучими, даже, видите, пережили Советский Союз эти ошибки. Как бы это странно не выглядело и не звучало. Советского Союза нет, а ошибки тогдашние в построении, да, внутреннем, вот так скажем, административном делении внутри Советского Союза, вот, они до сих пор, ну, аукаются, наверное, не то слово, отзываются, да, или как вот, они до сих пор конвертируются в кровь людей, живущих на нашей земле. Съезд иноагентов в Берлине, так смешно было на них смотреть, он реально представляет из себя, но, они реально представляют себя новой элитой и будущим правительством, пишет Василий. Но это не новинка. Интересно, у Штатов есть такие ошибки, пишет Егор. Ну, Штаты не такое, так скажем, не такое глубокое с исторической точки зрения государство, оно достаточно молодое, и, в общем, многие эксперты в области истории отмечают, что американское государство, оно вообще, в принципе, построено не так, как построены те государства, которые, например, там, зарождались на территории Европы и существовали на протяжении долгого времени. То есть вообще американское государство, вот Соединенные Штаты Америки, оно формировалось иными способами и совершенно в иное время уже. И, собственно говоря, спорить тоже с этим невозможно, потому что так оно и есть. «Я бы сказал, что нам аукается даже не развал СССР, а развал Российской империи», пишет СВ. На самом деле нам аукается и развал Российской империи, и развал Советского Союза. Ну вот, если уж так откровенно. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. «Слепой пью», пишет. «Ленин с Богом боролся, за это поплатился, у него мозг заживо сгнил». Ну, я вообще не пытаюсь оперировать такими вещами, как там вы в этом эфире. Я лишь говорю о каких-то, как мне кажется, более, ну, как бы объективных вещах, да. А так можно, конечно, и поговорить о духовности и там богословии, оборчестве и так далее. Понимаете, какое дело? Российская империя с Богом не боролась, но при этом царскую семью, например, расстреляли. Ну, вот такая вот специфика императорскую. Да, семью расстреляли. Как это охарактеризовать в таком случае, если вы исходите из мысли о том, что вот Ленин поплатился за борьбу с Богом там и так далее? Ну, не знаю, не знаю. Я в эти, так сказать, специфические темы сейчас не иду и не предлагаю вам туда идти. Лишь говорю о том, что те принципы, которые были заложены в основании Советского Союза, принципы внутреннего, да, административного деления, они по итогу оказались, вот как говорил об этом президент наш, бомбой замедленного действия. Ну, так по итогу вышло. Я, конечно, понимаю, что Советский Союз задумывался как нерушимый, и, наверное, да, предполагать, что он разрушится, строя его и создавая его, созидая его, было бы неправильным. Все-таки надо было исходить из того, что он действительно будет всегда. Вот, так было, так есть и так будет всегда. Но по факту мы имеем вот то, что имеем. А еще Ленин ел и пил воду, и это привело его к неминуемой гибели, пишет Алекс Поляков. Давайте будем говорить откровенно, да? А еще мы все родились, а это приведет нас к неминуемой гибели, безусловно, потому что вот в определенный момент нам всем повезло родиться. Вот. Украину можно было делать, только оставить ее в реальных границах, в пределах Галичины, а не нарезать кучу исконно российских территорий, пишет Иван Крылатый. Да, вот об этом можно говорить. Можно говорить о том, что когда, так скажем, разделялся Советский Союз, вот, делить его нужно было не так, как это сделали. Нужно было делить так, чтобы 25 миллионов русских человек не оказались за границей, за рубежом. Это тоже, наверное, бы лишило нас вот этих всех вещей, которые мы приобрели впоследствии распада Советского Союза. Но это вот уже сослагательное совершенно наклонение, да, когда мы говорим, вот если бы Ельцин был бы человеком более разумным, если бы он не был там алкоголиком, если бы в Беловежской пуще подписывали, когда документы подписывали их таким образом, чтобы вот, справедливо разделить земли там, и тогда бы Украина, не знаю, осталась бы в границах определенных четырех областей, и дальше это был бы вопрос поляков и украинцев, а не русских людей, нам бы было бы уже все равно. Вряд ли бы вы лили свои слезы по поводу Львова, согласитесь, вот каждый из вас, вот кто-то, вот представьте себе, вы льете слезы по поводу Львова, ах, Львов, как мы любим этот город, какой он нам родной, ну, такое вряд ли было бы, правда? Поэтому, ну, вот случилось так, как случилось, случилось так, как случилось, поэтому тут уж чего тут скажешь. СССР — это как ЕС, планировалось увеличение, а не развал, пишет Роман Попов. Ну, про СССР можно так вот сказать, ну, это будет грубо все. В любом случае, когда ты говоришь очень быстро, да, и выжимку говоришь, оно всегда получается немного грубо. Но это вот, так скажем, государство трехслойное, да, РСФСР, дальше советские социалистические республики вокруг, вот, и дальше страны Варшавского договора, Варшавский блок. Ну и, собственно, разрушение было в обратную сторону, оно происходило. Сначала Варшавский блок, там, да, вот потом СССР, ну или это можно соединить воедино, на самом деле, один процесс, но в любом случае процесс, идущий с окраин в сердце. Ну а потом уже попытка разрушения России, да, РСФСР, ну, например, те события, которые развернулись после распада Советского Союза на Северном Кавказе, они тому в подтверждение. То есть, конечно же, идея была у наших оппонентов разрушить РСФСР, то бишь нынешнюю Россию. И, как видите, сейчас, собственно, ничего не меняется в этом смысле. Используются бывшие советские республики, часть из которых вообще не имеет никакого исторического права на те земли, которыми они обладают, потому что это исконно русские земли. Вот, используя эти земли, используя тех людей, которые на самом деле русские, вот, используя самые гнусные и жесткие методы пропаганды, вот, фактически куски нашей страны бросают в нас, да, фактически наших людей бросают в нас же, да, ими атакуют нас, ну, тоже, в общем-то, все понятно. И в этом смысле вот эти все заявления, в том числе и Зеленского, что мы даем людей, а Запад дает оружие, это, в общем, классная сделка, лишь подтверждает мои мысли. Но я думаю, что вы тоже эти мысли разделяете. Я бы все-таки дурацкая смерть, я бы предпочел в 90 лет лечь спать и не проснуться, пишет Роман. Коммунистической партии не было в РСФСР. Да, в отличие от советских социалистических республик, вот всех остальных именно в РСФСР или как бы, нынешней России, да, не было коммунистической партии, это тоже все знают. Потому что вроде как была коммунистическая партия Советского Союза, и, соответственно, этого было достаточно для РСФСР, а для всех остальных, видимо, это было недостаточно. А мы наш, мы новый мир построим, без жертв никогда не бывает, пишет Денис. Вчера вник в проблему гендерной чепухи в США, и мне стало искренне жалко нормальных людей, проживающих на этих территориях, пишет Сергей. Ну, Сергей, как видите, нормальные люди, проживающие на этой территории, не восстали против того, что с ними делают и с их детьми. Соответственно, жалко, конечно, но, вероятно, они все-таки каким-то образом готовы мириться с тем, что происходит, и мириться с этим. Вас нет в интернете, пишет Алекс. Нас нет в интернете. Мы посмотрим, если мы в интернете. Если вдруг нас нет, тогда попытаемся исправиться. Спасибо, Алекс, за ваше сообщение. Эпоха ископаемого топлива прошла. Шольц для Германии, это точно, пишет Василий. Ну, там, понимаете, заявление Шольца, это вот, я сегодня написал об этом опять в Телеграм своем. Телеграм называется «Гудошников». Вот это его заявление, это такая квинтэссенция, выжимка, да, политики двойных стандартов. Потому что цитата прямая звучит так. «Мы должны поблагодарить Норвегию за то, что всего за несколько месяцев нам удалось стать полностью независимыми от российской энергетики. Ну, конечно, всем также ясно, эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех, для нас это означает изменение промышленных процессов». Ну, то есть это не нуждается в комментировании дополнительном, это заявление. Вы по нему все понимаете. Не добавить, не убавить. «Я через интернет слушаю, все есть», пишет Анютка. «Есть в интернете», пишет Теос. «Есть в интернете», пишет Виктор Яковлев. «Значит, это проблема конкретно слушателя, который нам написал. Попробуйте что-то с этим сделать». Вот единственная рекомендация. «Слушаю через приложение, все нормально», пишет Светлана. «Кофе закончился, я в панике», пишет Ника. «У нас не лучше с гендерами, только вид слева», пишет Роман Попов. Объясните, что вы имеете в виду, Роман Попов. «Эпоха топлива прошла», сказал Шольц и заплакал, пишет Панк 13. Ну, по этому поводу, вот вчера интересная такую мысль просто слышал, что все эти всхлипывания, да, европейские относительно того, что что-то прошло, и какая-то эпоха закончилась, или еще что-то, они возможны только в тот момент, пока Соединенные Штаты вкладываются по-серьезному в тот конфликт, который происходит, ну, на территории Украины и на нашей территории тоже. Вы знаете, что новый регион — это наша территория, и вы знаете, что они еще пока наши новые регионы, они не освобождены от ВСУ. Там есть территории, которые занимают ВСУ. Вот. Так что все это возможно, пока Большой Брат этим занимается. Если Большой Брат отскакивает от этого вопроса по разного рода причинам, у Европы будет совершенно уже другое положение, и, соответственно, Европе придется серьезнее призадуматься на тему того, а как она вообще собирается развиваться и чем она собирается жить. Но есть маленькое условие, которое должно быть выполнено для того, чтобы так произошло. Мы должны победить. А победить мы должны не какую-то там непонятную, никому не интересную Украину, а победить мы должны вот этот совокупный Запад. Там более 50 стран против нас выступает с их экономиками, ну, вы сами понимаете, промышленностью. «В России патриархальное общество», пишет Роман Попов. «В России патриархальное общество». Но вы до этого писали, что у нас не лучше, чем с гендер, вот ситуация, чем в Америке с гендерами, да, и дальше я вас спросил, что вы имеете в виду, вы написали «патриархальное общество», и я совершенно запутался, что вы имеете в виду, ну, просто окончательно, я не понимаю, о чем вы. Может быть, вы как-то развернете свою мысль, чтобы быть более ясным, потому что, ну, ничего понять невозможно. Так, у Шольца это самоубеждение, падает экономика, нужно всем рассказывать, что на самом деле это мы промышленность перестраиваем на новые техпроцессы. А, понятно, Василий. Как, пишет Гзар, победить? Ну, Гзар, как? Сражаясь, делая все, что мы можем сделать для того, чтобы одержать победу. Шольц так-то прав, эпоха углеводородов заканчивается для Европы, пишет Котопес. У Шольца, видимо, 2 плюс 2 получается 5, разница куда-то исчезает, пишет Денис. Завтра Китай дожмут, и нам придется еще сильнее задуматься, пишет Егор. Если Китай дожмут, то у Китая никаких хороших перспектив по поводу Тайваня нет, а, соответственно, у Китая нет никаких перспектив в восстановлении собственной целостности, потому что Китай позиционирует Тайвань как часть Китая. Вот, а западный мир на словах позиционирует Тайвань как часть Китая, все делает для того, чтобы эта часть Китая не была частью Китая. То есть Тайвань для Китая это как, ну, если так вот, ну, давайте попробуем провести некую аналогию. Например, если бы Соединенные Штаты Америки вооружали одну из советских республик в тот момент, когда Советская Республика еще была частью Советского Союза. Вот что-то такое. Или, например, когда западные, в кавычках, демократии снабжали оружием и прочим и финансировали международный терроризм на территории Северного Кавказа. Вот, то бишь, они поставляли деньги на территорию, которая де юре была Российской Федерации, но, тем не менее, они, в общем, действовали таким образом, чтобы она перестала быть территорией Российской Федерации. У них ничего не получилось, мы победили, но, тем не менее, они так действовали. В некотором смысле можно провести аналогию с Украиной, но почему сложно провести аналогию с Украиной в этом смысле? Потому что, во-первых, ну, как бы численное соотношение, сами понимаете, Китай-Тайвань. Тайвань — это около 20 миллионов человек, Китай — это около 1,5 миллиарда. Вот это первое. И второе, конкретно с Украиной, она уже успела как бы отделиться, и они поэтому настаивают на том, что она вот такая самостоятельная, такое независимое государство. Ну, как вы понимаете, это независимое государство, оно только на словах независимое, а так-то оно абсолютно зависимое просто вот наших западных оппонентов. Вот. Турки активно помогали Дудаеву, пишет Роман Попов, да не только турки. Кавказ победили, купили, пишет Егор Б. Егор Б, вы, наверное, ну, как бы сказать, не совсем грамотный в этом смысле человек. Вы, наверное, не совсем понимаете, что становится целью победы и как вообще победа трактуется. Разницы, собственно говоря, нет, как вы побеждаете. Огнем и мечом вы там побеждаете, златом, булатом, без разницы. Есть цель, ее нужно достичь. Если цель достигнута, значит, все хорошо, и значит, вы одержали победу. Если цель не достигнута, значит, вы не одержали победу. Понимаете? Тут очень просто. Вы же себя загоняете в определенные рамки смысловые, при которых какая-то победа считается победой, какая-то победа не считается победой. Это, собственно говоря, очень-очень, как мне кажется, узкий взгляд, который просто обнаруживает в вас человека, который, ну, не понимает, что такое победа, а что такое не победа. Вот. Ему кажется, что есть какие-то, видимо, разные виды победы. А победа — это фактически достижение тех целей, которые ты перед собой поставил. Вот. И если ты достиг этих целей, ты их достиг. А если ты их не достиг, ты их не достиг. Вот. Принести мир на Северный Кавказ была наша цель. Мы его принесли. Все. Дальше вы можете долго и упорно спорить с самим собой и придумывать, а почему это плохо, или почему это хорошо, или какими методами это было сделано. Если вы знаете, какими методами сейчас решить вопрос также, например, с Украиной, пожалуйста, предлагайте. Мне кажется, всем понравятся эти методы, и спокойно будет решен этот вопрос. Но, наверное, у вас нет предложений по этому поводу. Наверное, вы не можете найти сейчас на Украине каких-нибудь таких новых лидеров, которые могли бы Зеленского, например, съесть просто по ходу и возглавить, ну, так скажем, движение за освобождение Украины от нынешнего режима там внутри. Соответственно, если вы не можете этого сделать, то тогда вы, наверное, и не понимаете, что такое победа, а что такое поражение. А почему некоторые наши некогда братские республики с такой легкостью раз за разом нас предают, пишет Алексей. Ну, тут нужно понимать, что считать предательством, а что не считать предательством, и что они считают предательством, что они не считают предательством. Вот. И исходить из конкретных каких-то примеров. Алексей, может быть, у вас есть какое-то желание о конкретной республике поговорить, тогда будет, ну, понятнее, о чем мы говорим. Ну, а так, в целом, если совсем грубо, смотрите, есть Соединенные Штаты Америки, и они очень богатые, и была большая страна под названием Советский Союз, сердцем которой, ну, или становым хребтом, как хотите так и называйте, была Россия, да, РСФСР. В определенный момент сама Россия, да, РСФСР, отказалась от желания продолжать существование Советского Союза. Вы же знаете, что, собственно, внутри России, в Москве, появились политики, которые решили разрушать Советский Союз, да, отдавать столько, сколько там возьмут те или иные республики независимости, столько пускай и берут, вот эти все парады суверенитетов и прочее. То есть, фактически, как это выглядит для стороннего наблюдателя, не для нас изнутри, а для стороннего наблюдателя. Россия сама отказалась от своих, в определенный момент, от своих интересов. Ну, а если Россия сама отказалась от своих интересов, соответственно, тебе нужно было искать какие-то новые интересы, нового какого-то игрока, который в тебе заинтересован, который будет давать тебе деньги, вот, который будет заинтересован в том, чтобы ты выстраивал свою внутреннюю и внешнюю политику, исходя из определенных там требований этого игрока, крупного какого-то. Бывшие советские республики, вы сами понимаете, они, ну, не такие крупные игроки, как, например, там, Соединенные Штаты Америки или тот же самый Китай, или когда, как некогда РСФСР, если считать вместе там, с Советским Союзом и так далее. Ну и вот в определенный момент мы им сказали «до свидания», они сказали «хорошо», и дальше уже кто куда пошел. Кто-то решил отстаивать те ценности, которые были свойственны Советскому Союзу, таких абсолютное меньшинство, вот можно Белоруссию назвать, например, и дальше, наверное, уже и не получится никого называть. А кто-то решил искать свое счастье в американском проекте. Вот. Американский проект, конечно же, сам по себе по отношению к нам враждебен. И в этом тоже никакой новости нет. Вот и все. Попробовал ли кто-то выстроить настоящую независимость на территории бывшего Советского Союза? Да, вот бывшей Советской Республики. Ну, наверное, нет. Все равно все искали какой-то новой зависимости, потому что понимали, что их возможности, ну, достаточно скромные и ограниченные. И им все равно придется просто сменить зависимость. Ну, вот сменили. Кто-то стал частью Европы, кто-то максимально мощно увязался с американцами, кто-то стучался еще в какие-то двери. Как-то так. Вот увидите, как только США перестанут поддерживать и у ЕС закончатся деньги, поляки с прибалтами первые побегут с нами дружить, пишет Василий. Да даже братские штаты рассыпятся и друг друга резать начнут, если центр хватку ослабит. Даже работать не надо, пишет Панк 13. Мы почему-то решили, что мир — это односторонний процесс, пишет Абелив. Тайвань — это как Северный Кавказ в свое время. Такое же лицемерие со стороны Запада. Да-да, это часть России, но мы их на всякий случай вооружим и будем всячески помогать разведданными, пишет Василий. Правильно-правильно вы говорите, Василий. Нет, нет спора с вами никакого, я абсолютно согласен. В войне есть одна победа на поле боя, все остальное договорники, компромиссы или подкуп царьков. Это не военная победа, это торгашество, пишет Егор Б. Ну, Егор Б вот с таким подходом никогда и не победить в этом мире. Вот. Каким-то образом даже в Великой Отечественной войне мы вынуждены были договариваться с так называемыми союзниками, которые, как вы знаете, в определенный момент вполне себе игнорировали и наши потери, и все остальное, помогать нам не собирались, но в тот момент, когда уже понимали, что мы достигнем результатов, и результатов мы достигнем самых наивысших, они вдруг включились, открыли второй фронт, куда-то там начали высаживаться, быстро спешить к Берлину с другой стороны. Почему? Ну, потому что они понимали, что время пришло. Мы, может быть, не понимали. Нет, мы, конечно же, тоже понимали. И мы прекрасно понимали, что сбрасывать бомбы на Хиросиму и Нагасаки нет никакого смысла. Вот победа над милитаристской Японией уже все равно была фактически вот на горизонте. Это было бы осуществлено в любом случае. Вот. Но американцам надо было сбросить эти бомбы, скорее не для Японии, а для всех остальных, чтобы показать, что у них появилось вот это новое, прекрасное для них чудо-оружие, которое обозначило их как основного игрока в мировой геополитике на тот момент. И, соответственно, американцы почувствовали, что у них есть больше возможностей для построения послевоенного мира, чем у всех остальных, и больше, так сказать, они имеют прав выстроить этот мир таким образом, чтобы им было выгодно и удобно. Ну и, собственно говоря, так и было сделано в определенный момент. В двух словах объясните, по Конгресс-вумен еще не долистал до этой новости, пишет Иманбек. Ну, коротко, есть такая Марджери Тейлор Грин, республиканка, и она ругает этого, господи, спикера Палаты представителей Джонсона, который принял закон о финансировании вот, Украины. Вот. Республиканцы всячески рассказывали о том, что нельзя выделять деньги на Украину, потому что эти деньги надо выделять на укрепление границы, например, США и Мексики. И вот теперь Тейлор Грин говорит, что значит, Джонсон предатель, и он продался демократам, и его надо снять с его должности. Он, в общем, предал всех республиканцев. Но это все риторика, а фактически деньги все равно будут выделены, поэтому какая разница. Мы даже в Великой Отечественной войне вели переговоры с румынскими царями, кто там у нас орден победы получил, пишет Абили Факин Флайв. Да разные вещи были. Французы каким-то образом оказались в стане победителей, хотя фактически большая часть французов была на стороне гитлеровской Германии, ну, из тех, кто с оружием в руках, так скажем, да, вот сражался. Вот большая часть французов, они были на стороне Гитлера. Это тоже известный факт. Но, тем не менее, создавались такие вот подразделения, как там Нормандия-Неман, для того, чтобы показать, что нет-нет, французы сражаются, они вот изо всех сил сейчас выбивают Гитлера, есть очень хорошие французы, и аж так сильно старались создать этот проект, что французы как будто бы стали тоже победителями во Второй мировой войне. Есть по этому поводу очень много шуток, и есть по этому поводу некое историческое мнение, что так необходимо было Иосифу Виссарионовичу Сталину, то есть это была идея, собственно говоря, в большей степени Советского Союза, вот, и была надежда на то, что можно будет в некотором смысле в Европе западной опираться на французов, потому что они вот там не забудут, как мы для них постарались и как мы им помогли из стана фактически тех, кто мог бы быть признан пособниками Гитлера, стать теми, кто вот наравне практически со всеми сражался с Гитлером, еще его и победил. Победа в войне – достижение политических целей, пишет Павел. Да, этого просто не знает наш слушатель, и ему кажется, что вот существует только победа в войне военными методами. Ну, если бы завтра вдруг внезапно какие-то политики где-то вышли и сказали «да», вопросов нет, признаем, что Россия была права, выводим оружие с территории Украины, значит, военных баз там не будет, Украина не будет вступать в НАТО, вот, подписываем документы и так далее. Это было бы достижение тех целей, которые мы ставили перед собой еще до начала специальной военной операции. Это было бы достижением частично тех целей, которые ставились нами, когда мы еще в 2021 году обратились к Западу с нашим списком требований относительно нашей безопасности, да, и формирования глобальной безопасности. Без, как бы мы просто не видели, чтобы нас включали в эту глобальную безопасность, как будто бы нас из нее вычленили, и мы сказали, ребята, без нас вы глобальную безопасность не построите, давайте вместе строить. Нам сказали, ха-ха-ха, очень смешно, русские, мы вас вообще-то решили убивать, а вы там что-то придумали какие-то глобальной безопасности, региональной безопасности. Нет, мы ваш документ принимать не будем, и мы вас слушать не будем. Вот. Назвали это ультиматумом на Западе, и, соответственно, бумагу эту вернули нам обратно без всяких там попыток даже о ней серьезно говорить. А позже, через там пару месяцев, началась специальная военная операция, как вы помните. Румынский король получил орден победы, потому что вывел Румынию из войны, пишет Зурита. У меня ноу-хау ввести электронный рубль по блокчейну с минимальной комиссией за каждую транзакцию и так уничтожить ФРС, пишет Иван Грейт. Ну, наверное, если бы такие вещи уничтожали ФРС, так бы уже и сделали. Американцы всегда загребают жар чужими руками, нам есть чему поучиться, чтобы побеждать другие, а выгоду из их победы извлекали... Чтобы побеждали другие, а выгоду из их победы извлекали мы, пишет Сергей. С одной стороны, да, с другой стороны, вы сами понимаете, там, географическое положение, историческое положение, исторические взаимоотношения на разных континентах, они сугубо разные. А мы живем на континенте с очень глубокой историей, и это история не только мира, но и глубокая история войны. Разнообразнейшей войны разных племен между собой, разных государств между собой. И когда начинается очередной виток военных действий, все мы начинаем вспоминать там, от царя Гороха, а что было, правильно? Вот у американцев такого просто нет. Ну, как бы нечего вспоминать. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, апрель, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов, пробки в Москве, 15 градусов. Тепло. Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт российской платежной системы «Мир», сообщил торговый атташе посольства Ирана в России. Интересно, интересно. В ближайший месяц может произойти несколько губернаторских отставок. Об этом ведомостям рассказали четверо собеседников, близких к администрации президента. Посмотрим, посмотрим. Так, так. Трамп учит американцев говорить «Ленин». Кто-то когда-то слышал «Ленин»? Люди обычно говорят с меньшей изысканностью. «Ленин». Люди обычно говорят с меньшей изысканностью. «Ленин». «Ленин». Мне так больше нравится, говорит Трамп. Очень интересно, очень интересно. Вот. КНДР запустила предположительно баллистическую ракету, сообщает береговая охрана Японии. Ну, видимо, какие-то очередные испытания у Северной Кореи. Ее ракет происходит. Даже когда ситуация с Украиной рано или поздно разрешится, останется вопрос Финляндии, и это вопрос не праздный, учитывая общую границу, пишет Александр. Ну, там надо смотреть, какого качества эта граница, да? Насколько я знаю, она, ну, не такая, как с Украиной. Ну, вот. По качеству именно, там, по проходимости, она не такая, как с Украиной. Собственно, почему территория Украины такая неприятная для нас, да? Ну, потому что чем она, собственно, отличается, да? Вот ты едешь, например, по Украине, а потом ты вдруг попадаешь на территорию России. Чем эта территория отличается от нашей? Ну, ничем она и не отличается. То есть это такая... относительно равнина, да, конечно, есть там свои высоты и так далее, и там в сводках наших мы видим, что там, да, такую-то высоту заняли наши бойцы и так далее, выбили там ВСУшников, в такой-то город так заходить надо, в такой-то сяк, этот в низине находится, этот на высоте, но, тем не менее, это такая относительная высота. Относительное. По сути, вот есть такие естественные преграды всегда, ну, во всех войнах они известны. Да, это обычно либо какие-то широкие реки, либо это какие-то, ну, там, горы. Ну, и, кстати, вот всякие болота непроходимые, какие-то озера-болота, еще что-то. И вот сама Финляндия и граница с ней, она такая, не очень проходимая, насколько я понимаю, да? Вот. А что касается границы с Украиной, то она... не географическая, фактически, она такая вот административная. Она как была в определенный момент административно определена, так она и осталась административной. О чем мы, собственно, с вами и говорили. Вот такое. По линеечке, что ли? Ну, не по линеечке, ну, карандашиком проведенное, не на земле. Вот. Если на земле, то вот Днепр каким-то образом... Да, это такая вот преграда, которую надо обязательно контролировать, желательно, да. Ну и там дальше тоже есть определенные преграды, уже за Днепром, если с нашей стороны идти. Вот, но вот Днепр, вот Днепр. Россияне добренькие, всех своих врагов прощают, пример Чубайса, отпустили с деньгами ворованными, пишет VN Anyway. Ой. Какая Финляндия, ее не существует, по интернету смотрел фильм про это, пишет Дробик Сергеевич. Так, у Ленина псевдоним был Ильин. Не Ильин у него был, он был Ильич. Это его отчество было, Владимир Ильич Зурита. Так, а у нас в Раменском районе что-то... Ну, понятно, Шихтиц, спасибо большое, будем знать. Столтенберг заявил, что члены НАТО направили новых военных советников на Украину, а старые, что уже все, пишет Василий. Ну, нет, там речь идет о том, что они будут усиливать присутствие военных советников, и, в частности, американцы будут направлять еще больше там военных советников. В профильных каналах предполагают, что речь идет о тех людях, которые будут контролировать, собственно говоря, распределение финансирования и контроль будут осуществлять за финансированием, которое вот американцы выделяют сейчас в отношении Украины. Ну, чтобы поменьше по карманам расходилось. Вот. То есть деньги американские, оружие американское и контроль за деньгами американский, а от Украины из управления, ну, фактически ничего. От Украины требуется только пушечное мясо. чем, собственно, Украина очень сильно бравирует и радуется этому, и говорит, вот, у нас пушечное мясо, а американцы нам дадут оружие, деньги, это так здорово. Ну, вот Зеленский сказал в интервью NBC. Так, Ленин был Ульянов. Ну да, фамилия Ульянов у него. Так, писал статьи, и, да, понятно. Значит, Чубайс крутой чувак, раз смог свалить с деньгами, пишет Роман Прохоров. Но если крутизна того или иного чувака измеряется тем, как он кого смог обмануть, где что украсть и свалить с этим, то тогда да, вот, крутой чувак. Как в кино, у пана атамана все английское, пишет Грека через реку. В смысле меньше по карманам? Тогда украинцы воевать прекратят сразу, пишет Василий. Да не думайте так. Если бы у них была возможность проявлять свою волю, то, может быть, они бы уже и давно перестали бы воевать. Но мы же прекрасно знаем, что в момент подписания возможного там стамбульских определенных договоренностей, да, документа, который там был предварительно подписан украинской стороной, появились англосаксы в лице Бориса Джонсона, тогдашнего премьер-министра Великобритании, которые сказали, будем воевать. Вот. И Украина сказала, да. Соответственно, Украина своей воли в этом смысле не имеет, и марионеточное украинское правительство, конечно же, никаких решений самостоятельных принимать не может. И это цирк, когда кто-то изображает, что там Зеленский идет против воли Запада, а здесь он послушался, а здесь он им неудобен, и еще что-то. Я считаю, что это цирк абсолютный. Так, как повысить уровень безопасности для наших журналистов в зоне СВО? Убили корреспондента «Известий», явно знали, кто и что, пишет Александр. Ну, мне сложно сказать, как повысить уровень безопасности журналистов в зоне специальной военной операции, Александр. Но тот факт, что Украина последовательно охотится за нашими журналистами еще до даже начала специальной военной операции, а тех событий, которые развернулись в Донбассе, этот факт всем известен. Так, мне говорят, вот список, так, значит, Ильича, ну, Владимира Ильича, список псевдонимов. Муча присылает. Ильин. То есть Ильином он тоже подписывался. Фрей, Петров, Тулин, Карпов, Ленин, Старик и так далее. Вот. Спасибо большое, Муча. Ну, вот буду знать. Ульянова Ленин — это и есть псевдоним. Так у Ленина вообще было чуть меньше десятка конспиративных прозвищ, пишет Котопес. Вот. Кто матери истории более ценен, партия или Ленин, пишет Иван Мишин. Не понимаю сути вопроса, наверное, это какая-то фишка. Жириновский говорил, что к концу 24-го Америки не будет, пишет Михаил. Посмотрим, оказался ли Жириновский в этот раз прав или нет. Что еще из тем новостных вас интересует, кроме того, какие были псевдонимы у Ленина? Вот. И самое главное, все время хочу понять, а когда... Кто-то вот собирает такие факты из разряда, у кого какие были псевдонимы, что это этим людям дает, я вот не могу понять. Ну, ладно. Цирк — это цирк, но если поток денег в карманы киевской шайки иссякнет, то нечем будет покупать лояльных военных, политиков и СМИ, пишет Василий. Ну, поэтому он будет неиссякаем, но контролироваться он будет совершенно другими людьми, вот и все. Ну, он, в принципе, и раньше ими контролировался. Но, видимо, сильно воруют, вот поменьше будут воровать как-то. Плюс-минус. А по поводу того, что поток иссякнет, если то они там сейчас восстанут, ну, сомнительное дело. Восстанут они и на чью сторону, и куда они перейдут, на нашу, что ли? Это не фишка, а цитата из знаменитого стихотворения Маяковского «Ленин». Да, и что, Анна, что это нам должно сказать, кроме того, что в определенный момент Маяковский был конъюнктурным поэтом? Что? Что это нам дает? Я просто не знаю. Вот я пытаюсь говорить на темы, которые, как мне кажется, более-менее что-то дают понять. А что нам дают понять конъюнктурное стихотворение Маяковского или там, 10 псевдонимов Ленина, которые мы можем даже запомнить наизусть? Я, откровенно говоря, не понимаю. Может быть, вы мне объясните. Кто мог восстать на Украине, тот уже давно в земле лежит, пишет Денис. Борис Джонсон — это продолжение. Игнорирование Минских соглашений и подготовка украинцев к войне началась раньше, когда при Трампе назначили Волкера. А Порошенко, к тому же, и Соросом в этом направлении тесно работали, пишет Адам. 25 километров от передка — отнюдь небезопасная зона, и поделать с этим можно только одно — не ездить туда, если не хочешь внезапно попасть, внезапно умереть, пишет Лис Хитрый. Так... Вот эта новость интересует подробнее. В России создана система безопасности «Пятница», предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак дронов. Российская газета сообщает и пишет нам об этом Виктор. Это же национальная забава жителей с территории современной Украины, пишет Василий. Время от времени голову своего атамана приносить новым покровителям. Ответ очевиден. Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партию», пишет Котопес. Все ясно, очень интересно. Ну, ладно. Хорошо. Понял вас. Здорово. Ну, наверное, это что-то из, так сказать, тех вещей, которые были вбиты в голову людей в определенный момент, получавших среднеспециальное и высшее образование в Советском Союзе. Но я не знаю, если касаться вопроса Ленина, меня интересуют такие, знаете, вопросы, о которых обычно не говорят. Например, Ленин, он боролся вот с, так скажем, религиозным восприятием мира, да, вот религия, опиум для народа и все такое. При этом фактически место его захоронения – это место отправления религиозного культа. Мне кажется, сам Ленин бы такие вещи не оценил. Ну, наверное, мне немного нас таких, кому так кажется. Все остальные считают, что там, заменить религию на квазирелигию – это побороться с этой религией. На мой взгляд, это лишь подтверждает тот факт, что религиозное, ну, такое начало, его из людей не выбить, его можно только подменить. И, соответственно, это и происходило. Понравилось бы это Ленину? Думаю, что нет. Наверное, все-таки его целью окончательной было бы избавиться вот от такого, от такой формы общественного сознания, как религия. Да? Каким-то образом это просто вот вытеснить из голов людей. Но у него не получилось вытеснить это из головы людей. И у него в определенной степени получилось, и у его последователей просто, ну, так вот, создать квазирелигиозное некое объединение на тех же самых основаниях, на которых, собственно говоря, существуют те или иные религии. Вот. Ну, плохо. Наверное, он бы расстроился. Если честно, наверное, Ленин бы расстроился. Он бы сказал, что вы творите вообще? Что вы делаете? Вы что, из меня Бога лепите? Зачем вы это делаете? Кстати, в этом году 100 лет кончины Владимира Ильича Ленина, пишет Грека через реку. Кто победит дракона, тот сам становится драконом, пишет Денис. Так, слушая вас, вспомнил Курехина, «Ленин гриб», пишет Юрий Р. Да, но я так и не понимаю, а что значит этот текст, и зачем он вообще нужен, и почему его помнят, и, честно говоря, может быть, и не стоит его вспоминать. Каждая эпоха вбивает в мозги свои стихи и тексты, сейчас вот с подачи Дугина хотят вбивать студентам идеи Ильина, а раньше его считали фашистом, пишет Анна. Слушателям надо не мельчить, выделять основное, а не ковырять детали и изобличать неточности, пишет Памбон. Ленин, Трепло и Обещалкин, пишет Роман Прохоров. Роман, очень, как бы вам сказать, примитивное представление о Ленине. Вот. Его можно, наверное, да, и критиковать, можно и за какие-то вещи, наоборот, там, воспевать, если так можно выразиться, да, хвалить. Ну, наверное, все это не те слова. Вот, выделять его плюсы и минусы, давайте так. Но вот когда начинается Ленин, там, Трепло или что-то такое, я понимаю, что разговор зашел в тупик, и просто разговаривать, наверное, не о чем. Потому что, скорее всего, тот человек, который так говорит, он не может ничего более сказать, чем то, что он сказал. Ну, то есть просто какое-то обзывательство звучит, и на этом все. Ну, не очень интересно, если честно. Но, наверное, где-нибудь там за столом, выпивая, в определенный момент так вот поднимаешь глаза и говоришь: «Ленин, Трепло, Трепач». И все. И, наверное, считаешься в этой среде, в этот момент, ну, таким человеком, который не баб обсуждает, да, а вообще говорит о геополитике, говорит об истории мировой, о таких серьезных фигурах и дает им оценку. Значит, человек глубокий, значит, что-то он знает того, чего мы все остальные не знаем. Как вы думаете, конфискуют ли американские активы в России? Деньги важнее всего, пишет VN Anyway. Да я думаю, что после того, как американцы решили конфисковать наши активы, мы вправе конфисковать американские активы у себя здесь. Вопрос только в том, а какие они у нас есть, американские активы, и можем ли мы их конфисковать просто чисто технически? Много ли их? Сколько их? Наверное, когда американцы принимают решение о конфискации наших активов, они заранее просчитывают, какие активы мы у них здесь можем конфисковать или где-либо еще. И, наверное, они плюс-минус понимают, что они теряют. И, наверное, они уже готовы к этим потерям мысленно, да? Ну, посмотрим. Посмотрим. По этому поводу высказался уже господин Володин, и я так понимаю, что настрой у нас серьезный. Ну, если уж американцы у нас деньги воруют, то почему бы нам им не ответить тем же самым? Вот. Необходимо конфисковать американское посольство, бегущий по граблям, говорит. Ленин разгромил Антанту и 14 враждебных стран, пишет Зурита. Ну да, кто-то скажет, Ленин разгромил, кто-то скажет, не Ленин разгромил, а все это люди, вопреки, еще что-нибудь такое скажут. Ну, а кто-то скажет, что вообще-то мы вместо того, чтобы быть победителями в Первой мировой войне, оказались в стане проигравших, хотя фактически мы были бы победителями, если бы вот страну не стало разрывать изнутри в определенный момент. Всякое разное можно сказать, и по-разному к этому можно отнестись. Вот. Но о чем нам говорят факты? А факты нам говорят вот о чем. Российская империя, да, ну, это Романовы, и, соответственно, 300 лет Российской империи, первый император — это Петр I, вот она просуществовала 300 лет. Советский Союз просуществовал, ну, сколько он там просуществовал? Ну, 70 лет, обычно говорят. Ну, пусть будет 70 лет. Вот и все. Вот и все. Недолговечный получился советский проект, разрушился в том числе и, наверное, даже в первую очередь изнутри. Я в этом смысле спрашивал у некоторых более, так сказать, в общем, у старших. Я спрашивал людей, экспертов разных, там, на телевидении мы пересекаемся и так далее. Я говорю, слушайте, ну, объясните, как так? Вот не военными же действиями Советский Союз в определенный момент победили наши враги. Как так получилось, что вот так все было разделено, как оно было разделено. Мне сказали, предательство внутри. Я говорю, ну а как так можно было создать такую систему, при которой предатели внутри взяли верх? Это, говорю, значит, была какая-то не очень надежная, не очень правильная система. Это была система, которая сама себя разрушила. Какой-то был, значит, метод селекции там, политических лидеров не очень правильный. Как мог во главе государства стать человек, который стал разрушителем этого государства, да, и не один, а их было... Была целая группа, ну, обычно там вспоминают Горбачева и же с ним, а потом уже и говорят и о Ельцине. Сам Ельцин, кстати, вот если его взять выступление там до 90-х годов, был таким плавенным коммунистом, что мама не горюй, а потом оказалось, что коммунистический каос пал. И вот это вот все в 95-м году он уже говорил в Америке, и американцы ему аплодировали. Говорили, ну, какой молодец, все здорово сделал. Как вот так получилось, что та система, которая была создана, и создана она была вроде бы для того, чтобы существовать всегда, да, и быть нерушимой, она фактически разрушила себя изнутри. Вот как так получилось? Как так получилось, что в самых высших эшелонах власти оказались предатели? Ну, вот вопрос, на который, наверное, стоит дать ответ. Ну, или, по крайней мере, не то чтобы дать этот ответ, а искать этот ответ. Потому что, наверное, ответив на этот вопрос, мы сможем ответить на вопрос, как этого не допустить более никогда, да? Ну, а вот так вот получилось, что, ну, 70 лет, вот весь проект советский, не так долго. По историческим меркам, это вообще как бы вспышка просто, вспышка. Не думаю, что в Штатах кто-то просчитывал экономические последствия решения о конфискации. Мотивация этого решения экономическая, а политическая. Их больше интересовали политические последствия и влияние на итоги выборов осенью, пишет Василий. Может быть и так, кстати, Василий, может быть. Сегодня смотрим на американцев и делаем иногда, ну, как бы приходим к выводу, не знаю, насколько справедливыми, что американцы вообще перестали что-либо просчитывать, они стали просто действовать. Один трепло, другой, а сами-то что сделали, чтобы в стране жилось лучше? Не понимаю, Вадим, еще раз. Государство рабочих и крестьян – это профанация, пишет Иманбек. Союз опирался на лучшее в людях, а не на пороки, как и христианство. Это не защищает от предательства. Иисус и Иуда, например, пишет Памбон. Ну, если христианство опиралось на лучшее, а Российская империя строилась, собственно, как государство, ну, государство образующее, была религия христианства, в частности, православие, то я совершенно не понимаю, как тогда Памбон вот эти все вещи сложить воедино. Насчет Ленина советую посмотреть сериал «Демон революции». Конечно, есть доля художественного вымысла, но и много объясняет. В любом случае, надо отдавать отчет в том, что Ленин и Сталин, и Горбачев, и Ельцин — страницы нашей истории. Не стоит бросаться уничижительными оскорблениями. поколениями, пишет Виктор. Абсолютно согласен с вами, Виктор. Раньше, в общем-то, наверное, сам любил, когда кто-то какие-то яркие словечки по поводу этих людей говорит, но фактически решения этих людей приводили к очень серьезным изменениям в политике нашего государства и, самое что главное, в итоге в жизни наших людей. Их ошибки, а каждый из них совершал ошибки, приводили к очень серьезным последствиям, выражавшимся в смерти, ну, реально миллионов людей. Вот. И также их успехи приводили к тому, ну, я говорю о великих, ну, о больших политиках, больших политических фигурах, также их успехи приводили к тому, что там народонаселение росло, страна развивалась, людей отправляли, ну, вот Юрий Гагарин, да, полетел в космос, Юрий Алексеевич. То есть все это действительно очень сложно, и от нашего решения, вот как конкретно какой-то единицы может стать кому-то плохо, например, нам и там, нашим близким, как, если это решение было неправильным, и если это решение было правильным, то тогда может стать лучше, там, да. А когда решения принимаются такими фигурами серьезными, да, занимающими очень большие должности, вот, и когда они неверны, это приводит к проблемам для нас, для всех, или наоборот, это всем нам помогает. Так коммунизм и не построили, всегда находятся людишки, которым всего мало, пишет Street Sweeper. Ну, может быть, вообще идея построения коммунизма, она в некотором смысле идеалистична, это как построение рая на земле, а рай на земле построить невозможно, и об этом есть много разных, в том числе и библейских мифов, что, мол, как только человек начинает строить рай или пытается, да, дотянуться в этом смысле, в своем величии, да, Господа, Господь его покарает обязательно. Это может быть как прямым пониманием того, что происходит, а может быть и косвенным, то есть таким метафорическим. Как только мы зазнаемся, нам сразу история, общество, мы сами себя щелкаем по носу, и начинаются большие проблемы. Формирование круга лиц, которые выдвинули Горбачева, происходило при Брежневе. Руководство КГБ боялись докладывать Брежневу о его окружении, которые были связаны с разведкой США, но Брежнев считал их друзьями и даже награждал орденами и медалями, пишет Адам. Вот, Адам, а как такая, допустим, эта версия ваша правильная, да? А как таким образом сложилась ситуация, и как так был сформирован внутри себя Советский Союз и его управление, что окружение Брежнева, которое обязано было ему докладывать, боялось ему что-то докладывать? Это же ошибка, которая привела к тяжелейшим последствиям. Я об этом и говорю, собственно. Я не пытаюсь здесь демонизировать кого-то или возвышать кого-то. Я просто говорю о том, что мы что-то, видимо, когда-то не доглядели очень серьезно. Как государство, да? Вот наш госаппарат когда-то что-то не доглядел очень серьезно. Потому что если бы он это доглядел, не было бы таких последствий, которые сейчас. А если они такие есть, значит, он что-то не доглядел. Где-то проиграл, где-то наши оппоненты оказались хитрее, мы где-то наивнее оказались, мы где-то оказались непрочными. Как-то так получилось, что какие-то вещи не выявились, они должны выявляться, потому что если их не выявлять, это приводит к краху. Вот о чем я и говорю. Деградация человеческого материала, вот как это называется, пишет Игорь. Не совсем понимаю, Игорь, что вы имеете в виду, объясните, пожалуйста. Вот интересно, что случилось с СССР? Это задумка чего-то злого гения или само так получилось, а Западу осталось только поддержать, пишет Смит. Ну как может само случиться то, что произошло с Советским Союзом? Причем в такие кратчайшие, да, промежутки времени. Советский Союз распался настолько быстро, что можно просто удивляться этому. Как может быть допущена череда таких точных ошибок? Если честно, если такое возможно, то я поражен. Потому что, ну, по мне так, ну, даже та же самая, наверное, теория вероятности, ну, не подразумевает, что можно допустить так много ошибок в точное время, в нужный момент для того, чтобы произошло то, что произошло. То есть это наводит на мысль о том, что это не было ошибкой, что это была, ну, специальная работа на разрушение Советского Союза, в том числе проводимая внутри. 9.30 новости.
В 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Баба Оля пишет. Вопрос распада СССР напрямую связан с вопросом роли личности в истории. Ленин, Сталин создали и отстояли СССР. Это великие личности. А конец 20 века не дал России достойных личностей, лидеров. Лимит был исчерпан. А мелкие людишки продали все, созданное предшественниками. Баба Оля, а у меня вопрос такого рода в этом смысле. Что Ленин, что Сталин, это люди, родившиеся в Российской империи, да, ну, для кого не секрет. То есть фактически эти люди были сформированы
Российской империи такими, какие они есть. Пусть они были на противоборстве сформированы, но, тем не менее, они были сформированы той страной, в которой они родились. А те политики, которые разрушали Советский Союз, это люди, ну, там, конечно, можно поспорить и сказать, что они тоже родились там на стыке эпох и так далее, но, тем не менее, да, как политики, как личности, они были сформированы уже, ну, позже. То есть они уже формировались Советским Союзом. А как так получилось, вот в этом-то и вопрос, как так получилось, баба Оля, что в Советском Союзе, который был сформирован Лениным и Сталиным, родившимися еще в Российской империи, да, как он так получилось, что не нашлось достойных личностей? Где были эти достойные личности? Вот некоторые пишут мне про Щербицкого, что по случайности он просто не успел попасть на пленум ЦК, и, ну, может, это и не случайность была, может быть, специально так сделали, и поэтому, собственно, выбрали Горбачева. Но того же самого Горбачева на этом пленуме выбрали единодушно, насколько мне известно. Вот я смотрел как бы выдержки из газет тех времен, там единодушно. Никто не сказал, а давайте подождите. Давайте в следующий раз, что-то Щербицкого не видим, подождите. Вот почему-то этого не было, да? Баболь, у меня вот вопрос-то в этом, не в том, что были сильные личности, были слабые, да, так оно и есть, были сильные, были слабые, но почему слабые личности были во главе государства советского в период, когда это государство, собственно говоря, и было разрушено? Почему так получилось? Кто допустил слабых людей в руководство? И почему это было единодушно? Почему единодушно Горбачев был избран? Вот почему так? Мне некоторые говорят, знаете, как вот таксист из фильма «Брат 2» продал Горбачев, сынок, твою родину, чтобы тусоваться красиво. Вот говорят, что да вот продали за там красивую одежду, еще там что-то, за благо, вот эти вот все западные. Я думаю, ничего себе, а каким таким образом так получилось, что во главе государства советского встали люди, которые были готовы это советское государство продать за, ну, красивую тусовку. Но как так получилось-то? То, что так получилось, да. А как так получилось? Какая была совершена нами всеми ошибка? Ну, может быть, не нами лично всеми, нашим государством, да? Вот, политической системой. Как так получилось? Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные создают легкие времена рождают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена. Эта формула работает на всех исторических периодах, пишет Костя из Митина, и от этого становится страшно. Наше поколение было рождено в тяжкие времена. Ну, давайте будем говорить откровенно, Костя из Митина, такого уж прям легкого времени у Советского Союза не было. Какое время у Советского Союза можно назвать легким? Брежневское, может быть. Ну, вот ее это время характеризует как время застоя. Вот, а некоторые говорят, что это самое-самое лучшее время-то и было. Вот тоже такую оценку слышал. Вот. А Сталина на них просто не было, пишет Анна Новикова. Кстати, Брежнев украинец. По нынешним временам. Вот. Где он там? В нынешнем Днепре родился, который до этого Днепропетровск, а до этого как он там назывался-то? А что вы все на Горбачева сваливаете? Развалил и подписал развал Ельцин, пишет Марина. Никто ничего не сваливает, Ельцин тоже был коммунистом. Я, когда спрашиваю про Горбачева и про Ельцина, я спрашиваю, каким таким образом получилось, что эти люди стали главными. Вот. И, соответственно, я никогда и не получаю ответа на этот вопрос, и, вероятно, я никогда на него не получу ответа. Потому что единственный ответ на этот вопрос, не предметный, но философский, общий, да, ответ, он будет звучать так. Потому что система была сформирована с ошибками, серьезными. И ошибки эти были, вот уж простите за тавтологию, именно что системные. То есть таким образом было сформировано государство, и самое главное, вот возможность продвижения по карьерной лестнице в политической сфере, что в ней были системные ошибки. И эти системные ошибки привели к тому, к чему привели. Так что так, наверное, да. Екатеринослав, мне говорят, вот в Екатеринославе-то он и родился, Брежнев. Партию после Великой Отечественной войны не оттащили от корыта власти и ответственности, наказаний уже не было, хотя это тоже следствие, пишет ДК. Да я помню тот 85-й год, даже в 6-м классе мы уже обсуждали и хотели, чтобы Горбачев стал после смерти Черненко. Может, он от родителей слышали? Так, они тоже были за перемены тогда, пишет J23. Ну вот видите, вот, что-то все хотели, даже родители обсуждали на кухне, и дети даже в 6-м классе там повторяли за своими родителями, естественно, совершенно не разбираясь в вопросе, но повторяли какие-то вещи. Как показала практика, родители тоже в вопросе плохо разбирались. Да, молодой, хорошо говорит, без бумажки говорит, какой молодец. Вот с ним-то, наверное, будет счастье нашему государству. Вот. В сериале «Обратная сторона Луны 2» Горбачев еще в молодости под комбайн попал, пишет XMR. СССР руководила украинская псевдоэлита. Вот причина, пишет Майк. СССР руководила украинская псевдоэлита. И в этом и причина. Ну, нельзя, конечно, там впрямую по происхождению называть Хрущева украинцем, но как политик он так там был сформирован, да. Раз. Брежнев вообще украинец. Два. Кстати, к украинцам вопрос. Что вы творили? Вы что, оккупировали нашу землю? Вы что, были основными движками советской идеи? Я правильно понимаю? Кстати, а до Хрущева был Сталин, а Сталин, ну, некоторые говорят, осетин был, некоторые говорят, грузин был. Ну, давайте так вот скажем, в большинстве своем все равно люди считают, что Сталин был грузин, а к грузинам вопрос. Я что-то не могу понять. У нас один правитель был грузин, другой, ну, так скажем, украинствующий русский, да, можно Хрущева назвать украинствующим русским. Следующий вообще украинец. И так и чё? Не, ну, я согласен, то, когда пришли екатеринбургские, вообще беда началась. Я согласен с вами. Но это, кстати, тоже вот такая мистика, знаете, вот по поводу Екатеринбурга, Свердловска. Мистическая история. Если посмотреть на то, где фактически закончила свое существование Российская империя, ну, в смысле расстрела царской семьи, да, и посмотреть, откуда вышел уничтожитель Советского Союза, ну, если говорить о Ельцине, то какое-то удивительное получается совпадение. Такое, знаете, что-то в этом есть мистическое, не сказать религиозное, как будто бы за убийство императорской семьи вот, нас через некоторое количество времени покарал Господь. Может быть, так. Ну, это мистика, вот это вот все. Может быть, так и не стоит рассуждать. Но, тем не менее, такое вот удивительное совпадение. Там, где убили империю, фактически, да, прервав императорский род, вот, оттуда вышел человек, который убил то, что создавали те, кто убил империю. Достаточно быстро. Все это в рамках одного века произошло, что удивительно. Помню, как Генри Киссинджер хвастался позже о своем агенте, который входил к Брежневу, как себе домой, которого Брежнев считал своим другом, я имею в виду Морриса Чайлдса. Киссинджер говорил, благодаря ему мы не просто проникли в Кремль, мы знали о том, что находится в головах у хозяев Кремля, пишет Адам. Николай II, как помазник Божий, сам отказался от Бога, сложив в себя полномочия, пишет Анютка. А может быть, Анютка, но вот это вот совпадение, понимаете, со Свердловском, и он же Екатеринбург, ну вот, оно вот существует. Что говорить, какой бы ни был строй, хороший или плохой, люди всегда стремятся к переменам и всегда этому радуются, а потом уже сравнивают прошлое с настоящим, пишет Олег. Не знаю, Олег, вот в Китае в определенный момент некоторая часть общества решила стремиться к переменам, вышла на площадь Тяньаньмэнь, и там она была наказана, эта часть общества, и Китай сегодня Китай, а Советский Союз сегодня не существует. Как допустили слабых в политику? Политика и экономика связаны, пишет Виктор. В 1971 году СССР отказался от золотого стандарта, с этого все началось. Исчез мощнейший рычаг воздействия на Запад и США. Дальнейшие действия включали втягивание в Афган, перестройку, мягкость борьбы с пятой колонной внутри. И как итог, вот это и все и получили, пишет Виктор. Интересно. Худшие из худших стали у руля, все и закончилось, пишет Манбек. А как так получилось, что худшие из худших стали у руля? Почему лучшие из лучших не смогли встать у руля, а худшие из худших смогли? Да-да-да, именно так, молодой, некосноязычный, так и рассуждали тогда. Это что, по-твоему, все-таки была ИПСО или же естественный запрос общества после невнятных предыдущих генсеков? Так тогда сами и убили, в кавычках, империю, пишет J23. Ну, не, ну, наверное, в людях всегда есть запрос на то, чтобы лидер, он был какой-то такой яркий, живой, сам говорил, уверенно говорил, чтобы не разваливался, да? Наверное, в людях всегда есть запрос на это. Вот. Но в конечном счете короля делает свита, это тоже мы знаем. Мои родители тоже хотели перемен, теперь, живя в 404, все и вся оплевали, пишет Степанов Аркадий. Малахольная мистика, Николаша слабак, власть взяли сильные, такова жизнь, пишет Код Z. Код Z, допустим, Николаша слабак, власть взяли сильные. Но почему проект сильных не продержался и 100 лет? Почему? Допустим, это мистика вся малахольная, допустим. Но почему проект сильных не продержался и 100 лет? Что случилось? Что было не так? Где были недоработки? Вот же вопросы мои. Код Z. Я не знаю, может быть, кто-то знает ответы на эти вопросы, и я для него выгляжу человеком, который, ну, вообще не соображает. И он такой сидит, слушает, там, не знаю, стоит, слушает, едет, слушает, и думает, да все же понятно. Ну, так я вот совершенно по-товарищески прошу в этом смысле, ну, только напишите мне ответ на этот вопрос. Меня интересует не то, что ваша характеристика тех или иных правителей, этот слабый, этот сильный, а я спрашиваю, почему? То есть, почему, например, в монархии мог быть в итоге в главе монархии слабый правитель? Я прекрасно понимаю, потому что власть передавалась по наследству, и, соответственно, если наследник был не алё, это приводило к тому, что, в общем, не ахти, давайте так вот, не ахти будем говорить. Не ахти, если было, это приводило к тому, что, ну вот, к сожалению, слабый правитель оказывался во главе государства. Хотя вы знаете, что там существовала и эпоха разных дворцовых переворотов в нашей стране, когда родственники убивали родственников очень лихо для того, чтобы там взять власть в свои руки, потому что власть в руках там такого или иного человека, она не могла оставаться в силу его слабости или какой-то вот слепой преданности и там любви к Западу или еще какие-то были причины, разные причины бывали. Вот. Но в целом, почему в монархии может вдруг оказаться на троне человек слабый, я понимаю. Потому что он, например, и не собирался быть никогда человеком сильным, он просто родился таким, каким он родился, и по крови, по своей, он должен был стать тем, кем он становился. Понятно. А вот почему слабый человек оказался во главе государства, которое не формировалось по принципу монархии, и фактически этого человека избирали, и был там пленум, да, ЦК, то есть это все было непросто. Каким образом таким все эти люди могли ошибиться в определенный момент и выдвинуть во главу государства слабого человека, который привел это государство к крушению? И не поснес головы там, всяким негодяям, которые решили это государство крошить. Вот как так получилось? Вот же загадка. С монархией понятно. А не монархия когда? Когда, ну, такой вид народовластия, да, вот сейчас это демократия называют, у нас есть такая формулировка народовластия. Вот через советы. Как так получается? Что все эти советы всех уровней, они были несостоятельны, они не видели, где достойный человек, а где недостойный человек, где сильный, а где слабый. Ведь фактически об этом же и говорят, когда говорят про монархию, что вот опасность монархии заключается в том, что на трон, то есть во власть, да, главным человеком в стране может стать совершенно неспособный к власти человек. И как бы мы принимаем эту претензию и говорим, да, действительно, оно так и есть, и бывало такое в истории. Но как так могло произойти не в монархии? И если мы будем пытаться отвечать на этот вопрос, мы, наверное, каким-то выводом придем. Может быть, мы и сможем ответить, каким образом вот сейчас Байден правит Соединенными Штатами Америки. Тоже это удивительная вещь. Вот вроде бы демократия, вот вроде бы люди, которые нам рассказывают о том, что там сменяемость приводит новую кровь в политику, еще что-то. Ну вот сменяемость в Америке. Вот они все время президентов выбирают. А Байден, вот у них президент. Старый разваливающийся маразматик, который не знает, в какую сторону идти, здоровается с воздухом. Как так получилось, что при всей их, в кавычках, демократической системе и возможности выбрать любого человека из 330 миллионов, они выбирают старого пердуна, который разваливается на ходу, несет ахинею и агрессивные слова всякие разные говорит в разные стороны. Как так получилось? Почему у власти в США при всех возможностях выбрать любого из 330 миллионов старый пердун, который не понимает, где он находится? Как так получается? Это значит, что есть какая-то проблема системная, правильно? А в чем она? Где она? И как сделать так, чтобы этих проблем не было? Американцам, пожалуйста, это их дело. Я имею в виду, вот, чтобы у нас не было такого. Чтобы мы не пошли по тому пути, в котором мы в какой-то момент пошли, разрушая собственное государство, да, Советский Союз. Как так получилось? Как сделать так, чтобы слабых вот этих вот самых не было во власти? Как так получается, что вот они проникают в нее? В Советском Союзе, мощнейшем государстве. Тоталитарный режим, как говорят некоторые. Сверхпропаганда. То есть пропаганда, проникающая во все сферы жизни. Тоталитарная пропаганда, как некоторые говорят. Давайте назовем ее тотальная пропаганда. И при всем при этом почему-то во главе государства оказывается человек, которого позже там называют мечтателем там, и так далее, и фантазером, и идиотом, и как только его не называли, этого Горбачева, и продолжают называть. Как? Поразительно. Почему его не могут на каком-то этапе остановить и сказать, кто угодно, но не он, потому что он, посмотрите на него, по там, таким-то параметрам он дурачок, ни в коем случае нельзя. Вот. Ему можно там руководить баней или там руководить регионом, допустим, даже хотя бы. Но руководство государством, ядерной державой, нет, это не для него, он на это не способен. Пусть даже у него самое модное пальто в нашей стране. Значит, кому-то выгодно, чтобы у власти было слабое окружение, олигархату еще кому-то, пишет АК. А как может быть окружение... Ну, олигархат, конечно, в Советском Союзе это странная, наверное, формулировка. Но как может быть окружению какому-то... Как может быть создано такое окружение, которому выгодно слабое, приводящее к разрушению всего концепта государства, своего государства и, собственно, элиты этого государства, превращающие элиту этого государства в ничто? Как им это может быть выгодно? Они заигрались? А, то есть это может быть такая история, когда кто-то заигрался. Будем тащить на себе этого там никчемного и будем им управлять. А, понятно. Тогда концепция ясна. То есть внутренние игры ставятся превыше безопасности государства, когда тебе кажется, что у тебя будет во главе государства какой-нибудь слабый, и ты будешь просто им управлять, как тебе выгодно. И определенные кланы, да, пусть это будет какой-то политический клан, например, украинский и там, как-то Днепропетровский его обычно называют, вот, и клан пускай будет ленинградский, и они между собой, вот, например, соревнуются, и изо всех сил украинский, так скажем, клан пытается выдвинуть каких-то своих людей, без разницы каких, главное, чтобы они были управляемы, лояльны, конкретно их вот этой вот части элиты, да, главное, чтобы управляемый был, а потом то, что было, то и было. Такова система отбора. Знающие люди занимаются делом. Люди, не способные к полезному делу, компенсируют это красивыми разговорами и прикладывают усилия для продвижения по служебной лестнице, пишет Ольга. Кстати, да, про самое модное пальто. Оно у нашего будущего президента было, когда он возле Собчака, значит, был. Бегущий по граблям. Самое модное пальто, если что, было, конечно же, у Горбачева. Говорят, что он был невероятный модник. Что касается того, как одевался президент России Владимир Путин, он всегда одевался в классическом ключе. У него, конечно, хорошая одежда, это видно, она сшита по нему, выглядит все, в общем-то, как с иголочки. Но сказать, что наш президент любит модничать, ну, это неправда абсолютная. Понаблюдайте за процессом кадрового повышения в фирмах. Наверх поднимаются те, кто лижет ботинки начальству. То же самое было в СССР. Идейные были неудобны, их отстраняли, а лизоблюды в итоге оказались предателями, пишет Сергей. А как так может быть, что в государстве, которое заявляло о том, что оно борется с этими лизоблюдами, что, значит, там чуть ли не любая кухарка при определенных, доярка, при определенных ее свойствах правильных, она может править государством, получилось так, что стали работать все те же самые схемы, которые работали во всех государствах на протяжении всего существования государств в этом мире. Почему все всегда идет по одному и тому же пути? И тогда в чем вопрос? Была революционность Советского Союза. Если советская система считалась революционной, она считалась не такой, как у других, почему она стала действовать так, как и все остальные системы до этого, когда какого-то лизоблюда продвигали вперед, а достойного человека вперед не двигали? Почему? Значит, она не была новой, значит, она не была революционной, значит, многое из того, что было сказано, но не сделано. Значит, было много популизма, правильно? Помимо того, что были реальные дела, было много популизма, значит, да? Красивых слов, которые никто не собирался никогда реализовывать. Вот. Так вот сегодня та личность в Америке, которая оберегает... Так вот где сегодня та личность в Америке, которая оберегает это государство от фатальных ошибок, пишет Смит. Говорят, в Америке все построено вот на этой двупартийной системе, когда они друг друга балансируют. И, соответственно, это их уберегает от возможного там падения. И если какой-нибудь совершенно немощный старик пробирается там в кресло президента, типа Байдена, появляется контраргумент в виде там кандидата от другой партии, который, скорее всего, победит, это уравновесит положение. И будет возможность исправить определенные ошибки, которые были допущены. Потому что там двупартийная система подразумевает, что если есть один какой-то лидер, да, возглавляющий, так скажем, ну, лицо от этой партии, которая там претендует на то, чтобы руководить государством, то и у другой партии есть такое лицо, которое претендует на то, чтобы руководить государством. И если одна партия выигрывает, то другая продолжает свою борьбу и в каком-то смысле, да, там, выступает как сдерживающий и уравновешивающий фактор. Вот. Что касается Советского Союза, у него, конечно, уравновешивающего фактора такого не было, потому что была одна партия. Вот. Однопартийная система, она в этом смысле довольно похожа, кстати, по своим проблемам, значит, на монархию, правильно? Но только семья, в которой выбирают властителя, да, там, императора, она чуть шире. Она не замыкается в рамках одной семьи, одной крови, она замыкается в рамках там, элиты политической. Но, тем не менее, получается какая-то такая концепция. Нет противовеса, да? Так получается. Соответственно, противовесы вырабатываются только внутри самой там, вот этой вот крупной семьи под названием номенклатура. Между собой начинают соревноваться, и вот кто, чья возьмет, да? И, может быть, и так увлекаются этим соревнованием, чья возьмет одна башня с другой соревнуется, что стратегически допускают очень серьезные ошибки, приводящие к разрушению государства. Да? Потому что задача ставится в первую голову победить в этом внутреннем соревновании. Вот. Потому что без победы во внутреннем соревновании ты вроде как не победишь и во внешнем. Другое дело, что иногда оказывается, что победа во внутреннем соревновании начисто тебя лишает возможности победы на внешнем соревновании с другими государствами, да? Может быть, так? Это лишь предположение, которое я высказываю. Вот, я не утверждаю и не пытаюсь настаивать на своих мыслях сейчас. Ну, просто предполагаю, вместе с вами размышляю. Стало быть, роль личности в государстве не так уж и важна, пишет Смит. Ну, во всяком случае, если исходить из той совокупности факторов, которые мы сейчас приводили и пытались мыслить, вот, ну, совокупности мыслей, да, которые мы сейчас вот вместе с вами здесь проговорили, она важна, но это не краеугольный камень, это не единственное, что важно. Это не единственное, что важно. Это важно в общественном сознании, когда, так скажем, успех или, наоборот, какая-то неудача, она сводится к одному лицу и говорят, вот там, например, Сталин победил в Великой Отечественной войне. Точка. Да, Горбачев слабый и стал предвестником разрушения государства. Ельцин разрушил государство. А фактически мы же понимаем, что ни Сталин бы не смог победить в войне, если бы он был один на один. Ну, как бы, ну, это невозможно просто технически. Вот. Ельцин бы не смог ничего разрушить, если бы за ним какие-то люди не стояли определенные. Их было бы мало или они были недостаточно сильны. Вот. Ни Горбачев не был бы таким слабым, если бы ему эту слабость не попускали, если бы те люди, которые окружали тогда Горбачева, не допустили такого слабого человека ко власти и не потворствовали ему в его слабости. И вот все вот эти вещи складываются потом в единую картину. Вот. А цена у этой картины всегда миллионы жизней, которые либо прибудут, либо убудут. Да? Прибудут они в результате правильного правления, а убудут в результате неправильного. Да, но это не ваша конкуренция, она же приводит к войнам, это же не ваш инструмент, это, к слову, о прогрессивности, пишет 98-й. Не совсем понял вас, 98-й, но тема все равно бесконечная, поэтому к ней возвращаться будем в любом случае, уже в других эфирах. Кстати, на этой неделе мы 6 дней подряд работаем, в субботу я тоже буду, просто сразу предупреждаю. У нас такая длинная неделя из-за предстоящих выходных, поэтому прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.